говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Шепот с неба. Значение радио в современном мире. Его влияние на судьбы обществ. Введение новых технологий. Каналы с качеством, как у компакт-дисков. Радио как учебник и радио как магазин. По подсчетам, 4/5 информации мы до сих пор узнаем с помощью радио. Но бывает и трагическая сторона. Незадолго до начала военных действий в Руанде, в начале 90-х, англичане изобрели дешевый радиоприемник, действующий не на электричестве, не на батарейках, а на мускульной силе. Нечто вроде фонарика-жучка. В нищей Руанде, где не налажена электрификация, а батарейки слишком дороги, такие приемники оказались безмерно популярны, и вскоре радио стало главным средством связи. Этим воспользовались политики-демагоги, которые сумели распалить межплеменную рознь, которая годами тихо тлела в стране. Связь между копеечными радиоприемниками и геноцидом не лежит на поверхности, но от нее нельзя отмахнуться. Это лишь одна история о радио из передачи «Шепот с неба». «Поверх барьеров» подготовил и ведет программу Александр Генис. Эфир 24 февраля 2001 года.
В эфире передача Александра Генниса «Шепот с неба».
Если выделить центральную внутриполитическую тему путинского правления, то ей, наверное, будет борьба за эфир. Страстная и кропотливая, долгая и безжалостная. Не только Россия, весь мир следит за суетой вокруг НТВ. Сама ожесточенность этой затяжной войны свидетельствует о том, какую роль играет телевизор в сегодняшнем мире. Подмяв под себя почти беспомощные газеты и умирающие толстые журналы, телевизор в России единовластно распоряжается информационным пространством. Став тираном медиа, он заставил забыть о конкурентах. И зря, потому что телевидение по-прежнему делит эфир с радио. Оказалось, что и в 21 веке радио обладает скрытыми достоинствами, которые позволяют ему обойти соперников, причем так, что те не замечают этого. Достаточно сказать, что до сих пор, несмотря на круглосуточные теленовости и вездесущий интернет, 4/5 всех новостей мы узнаем по радио. Пожалуй, с этого факта мы и начнем нашу передачу, рассказывающую о том, как радио, это вроде бы устаревшее средство массовой информации, переживает сейчас очень важный период своей долгой жизни – тихий ренессанс. В 1994 году совершенно неожиданно для всех на мир обрушилось известие о гражданской войне в Руанде, которая обернулась чудовищным геноцидом. Руанда – небольшая страна на востоке Африки с населением 8 миллионов человек. До обретения независимости она была германской колонией, потом бельгийской. Это одно из самых бедных государств на Земле. До катастрофы внешний мир знал об этой стране только из-за популярного фильма «Гориллы в тумане», который снимался в Руанде, где жили на воле последние горные гориллы. Внезапная резня в Руанде застала врасплох и ее соседей, и Запад, и Организацию Объединенных Наций. В стране происходило нечто настолько невообразимое, что до сих пор нет точных данных о жертвах. Считают, что в ходе межплеменной войны, точнее, хаотической кровавой бойни, здесь погибло чуть ли не 250 000 человек. Еще столько же беженцев покинуло страну. Самое мучительное во всем этом была необъяснимость мгновенного взрыва бешеной этнической ненависти. Между тем, войне предшествовали малозначительные события, которые привели к смертельно важным результатам. Незадолго до начала военных действий в Руанде англичане изобрели дешевый радиоприемник, работающий не на электричестве, не на батарейках, а на мускульной энергии. Нечто вроде фонарика-жучка, популярного во времена моего детства. В нищей Руанде, где не налажена электрификация, а батарейки слишком дороги, такие приемники оказались безмерно популярными, и вскоре радио стало главным средством связи. Этим воспользовались политики-демагоги, которые сумели стремительно распалить межплеменную рознь, которая годами тихо тлела в стране. Связь между копеечными приемниками и геноцидом не лежит на поверхности, но от нее нельзя отмахнуться, ибо радио по-прежнему мощное и опасное оружие. Именно об этом нас предупреждал главный теоретик электронной революции и средств массовой информации Маршал Маклюин. История войны в Руанде полностью вписывается в его интерпретацию радио, которую он дал в своей главной книге «Как понимать медиа». Насколько мне известно, эта небольшая, но жизненно важная монография до сих пор не переведена на русский. Это тем удивительнее, что труд Маклюина – настольная книга для всех, кто пытается читать медиа. А этим сегодня увлекаются чуть ли не все российские интеллектуалы. Главу о радио Маклюин назвал «племенной барабан». Он сравнивает радио с там-тамом, собирающим всех членов племени на войну или охоту. Такая африканская метафора объясняет, как радио возвращает человека к архаическим глубинам, трабилизирует мир, разделяя народ на племена. Признавая таинственную, почти магическую силу радио, маршал Маклюин придает ему чрезвычайное, исключительное значение. Он пишет.
Именно радио снабдило человечество общей нервной системой. Именно оно уничтожило старые представления о пространстве и времени. Именно оно сделало возможным появление тоталитарных режимов Сталина и Гитлера. Именно с него началось превращение мира в глобальную деревню. Не зря на возникновение радио мир отреагировал истерически. Даже распространение такого могучего средства массовой информации, как телевидение, не вызвало тех судьбоносных изменений в нашей истории, которые принесло с собой распространение радиовещания.
Телевидение, по терминологии Маклюина, это холодное медиа, оно расхолаживает зрителя. Радио – горячее медиа, оно заражает слушателя. Глаз объективен, ухо субъективно. Картинка показывает, звук убеждает. Все это и делает радио столь опасным инструментом. Маклюин пишет.
Появись телевизор раньше приемника, Гитлер никогда не пришел бы к власти. Телевидение погубило мрачного сенатора Маккарти, и оно же способствовало популярности в США веселого Хрущева. Америка увидела в советском вожде не опасного коммуниста, а безобидного клоуна. Разница между двумя медиями стала очевидной во время первых телевизионных дебатов, которые вели кандидаты в президенты Кеннеди и Никсон. Слушатели сочли победителем Никсона, зрители – Кеннеди.
С этого знаменательного в истории масс-медиа дня началась эра телевизионной политики, которая продолжается до сих пор. Принято считать, что доступ к телевидению – необходимое условие политической победы. Однако радио не собиралось сдаваться. Оно сумело взять реванш, доказав свою силу в политической борьбе. Не все знают, что в своей блестящей карьере один из самых популярных американских президентов Рональд Рейган во многом обязан радиовещанию. В 70-е годы губернатор Калифорнии и будущий президент постоянно выступал по радио. Только что, в аккурат к 90-летию Рейгана, историки обнаружили и опубликовали 670 рукописных черновиков этих выступлений. В радиоскриптах сформулированы идеи, которые легли в основу той рейгановской революции, что привела Америку к возрождению рыночной экономики, мир к завершению холодной войны, а самого Рейгана в Белый дом. Наученные этим примером, в начале 90-х годов к радио обратились сенаторы-республиканцы. Знаменитый в то время консервативный переворот в Сенате под предводительством спикера Ньюта Гингрича был подготовлен постоянными выступлениями именно на радио. Американские консерваторы использовали эту медию еще и потому, что вынуждены были действовать в обход главных газет США, которые придерживаются либеральных взглядов. Другой пример радиоуспеха можно обнаружить на родине общественного вещания в Англии. Знаменитая радиокорпорация BBC оказалась самым важным агентом британского влияния в мире. Во многом именно радио позволило Британии и в постколониальную эпоху сохранить свое влияние и авторитет. Благодаря великолепно налаженным программам заграничную службу BBC слушают 130 миллионов человек во всем мире, включая, что кажется странным, и США. Характерно, что англичане посвящают почти половину времени, 40% вещания, искусству и культуре. По радио читают шекспировские стихи, ставят классические пьесы, выступают видные современные поэты, прозаики, философы. Оказалось, что как раз эти некоммерческие передачи способны привлечь интеллектуальную элиту во всех странах мира. Результаты налицо. Хотя Голливуд и американское телевидение уверенно правят повсюду, умелая работа англичан с радиожанрами привела к тому, что подавляющее большинство иностранцев изучают английский язык в его британском, а не американском варианте. Так радио нашло свой тихий ответ в видеократии.
Вы слушаете передачу Александра Гениса «Шепот с неба».
По самой своей природе радио оказалось крайне уместной медией как раз сейчас, в постиндустриальную эпоху, когда все средства массовой информации, все виды маскульта переживают живительный кризис, связанный с тотальной децентрализацией жизни. Лучший пример тут явление кабельного телевидения, которое в Америке теперь уже предлагает зрителям не одну сотню каналов. Сегодня повсюду идет процесс с грандиозными для культуры последствиями. Массовое искусство перестает быть массовым. Напротив, оно достигает неслыханной раньше индивидуализации, умудряясь находить себе поклонников даже среди тех чудаков, что предпочитают маловразумительные стихи общедоступному хоккею. На наших глазах происходит нечто странное – самопроизвольная демассификация массового производства. Проще говоря, когда рынок удовлетворил массовый спрос, ему не остается ничего другого, как гоняться за тем, кто остался за бортом, за одиночками, индивидуалистами, отказывающимися послушно покупать то, что покупают все. И вот уже выясняется, что эти самые «все» – миф, что это удобная для торговли, но перестающая быть ей выгодной – фикция. И тогда точечный спрос начинает разъедать могучий монолит массовой продукции. Конкуренция дробит его на все более мелкие, все более узкие, все более специализированные участки. Вот почему, если раньше нам хватало 3 телевизионных каналов, то теперь мало и сотни. Достигнув критической массы, медиа ведет себя как амеба, начинает делиться. Так работает экономическая версия биологического инстинкта самосохранения. Чтобы выжить завтра, мир уже сегодня должен научиться быть разным. Радио, вспомним еще раз Маклюина, с его стремлением к трабилизации, прекрасно вписывается в эту тенденцию. Оно всегда разбивает большой коллектив на осколки кружков, сообществ. Поэтому так перспективно кабельное радио, способное собирать вокруг себя небольшие группы единомышленников. Первыми в Америке об этих возможностях догадались иммигранты, в особенности наши, русскоязычные. Русское радио, взимающее абонентную плату со своих клиентов, сейчас есть чуть ли не в каждом большом городе США. Теперь по этому пути готовится пойти большой американский бизнес. Об этом под сенсационными шапками о ренессансе радио недавно писала в своем экономическом приложении газета «Нью-Йорк Таймс». Я попросил Марину Ефимову подготовить обзор этих материалов.
В Америке уже давно выражение «мой дом, моя крепость» стало более уместно для автомобиля. В нем все еще есть что-то военное. Враждебное окружение, реальная опасность со стороны сил природы – окна задраены, забрала опущены, ремни подтянуты. Но американец и в такой ситуации добивается максимального комфорта. Он обил свой автомобиль пушистыми коврами, встроил в него отопление, магнитофон, телефон и, конечно, радио. И где бы он ни ехал в своей уютной, теплой крепости на колесах, местные радиостанции сообщают ему погоду, ситуацию на дороге, последние новости и развлекают музыкой по собственному выбору. Но в ближайший год автомобильное радио претерпит новые революционные изменения. Две так называемые стартап-компании «Sirius» в Нью-Йорке и «XM» в Вашингтоне предложат каждому автомобилисту подписаться на первое в мире спутниковое или сателлитное радио. Оно будет иметь 100 каналов и качество звука, как у компакт-дисков. Причем все 100 каналов будут одинаково хорошо слышны «from sea to shiny sea», включая глубокие каньоны Уолл-стрита и серпантинные дороги в горах Калифорнии. Основными каналами будут музыкальные, самые желанные в долгой дороге. Среди них 5 джазовых, 3 классических, 8 каналов латиноамериканской музыки и 7 рок-н-ролла. На прочих каналах будут, в частности, международная программа BBC World Service, National Public Radio, CNBC, несколько шоу популярных комиков и новостной канал Bloomberg News. При этом обе новые компании спутникового радио обещают будущим слушателям не более 10 минут реклам на каждый час вещания и чистые безрекламные музыкальные каналы. Это good news. Но есть, разумеется, и bad news. Роскошное меню нового радио содержит одни десерты. В нем, во всяком случае, поначалу не будет главных блюд. Репортажей о дорожных пробках, о ремонтных и строительных работах, об авариях и вообще о ситуации на дороге. Что еще хуже, не будет сообщения о погоде. Все это остается пока в ведении местных радиостанций. Но поскольку новое сателлитное радио представит собой серьезную конкуренцию для этих станций, то, вероятно, многие из них вылетят из бизнеса. Значит ли это, что на некоторых участках дорог автомобилисты останутся без необходимой информации? Новое сателлитное радио будет в первую очередь предлагаться покупателям дорогих автомобилей. Компания Sirius, например, договорилась с BMW, Chrysler и Ford на установку сателлитного радио в новых легковых машинах Volvo, Jaguar и других того же класса, а также на грузовиках Freightliner и Sterling Trucks. Правда, сателлитные радиоприемники можно будет установить и на старых автомобилях, но за дополнительную плату, думаю, что немалую. При том, что сателлитное радио и вообще будет подписным, его цена поначалу, во всяком случае, составит $10 в месяц. Good news, однако, состоит в том, что эти новые радиоприемники будут принимать и те станции, которые работают на длинных и на средних волнах. Справедливости ради нужно сказать, что компании Sirius и XM и сами рискуют, причем большими деньгами. Расчеты специалистов по сбыту показывают, что даже теоретически лишь 10-20% всех автомобилистов подпишутся на спутниковое радио. Именно поэтому Федеральная комиссия по коммуникациям разрешила только двум компаниям начать новый бизнес во избежание большего количества возможных банкротств. «Сириус» вложил в дело $1.5 миллиарда, а «XM» – 1 100 000 000. Они создали и запустили на орбиту несколько спутников и построили примерно по 80 огромных студий звукозаписи и центров трансляции. Тем не менее, шансы «Сириуса» и «XM» не так уж плохи. По дорогам Америки постоянно бегает 200 миллионов автомобилей. И каждый год их число вырастает примерно на 4 миллиона. Поэтому даже если всего 1% владельцев этих автомобилей подпишется на сателлитное радио, доход всего бизнеса сразу составит $250 миллионов в год. Так что сочувствовать этим компаниям не обязательно. И, наконец, последняя капля дегтя. Все перечисленные удовольствия, предоставляемые новым сателлитным радио, 100 каналов на все вкусы и прекрасное качество звука – это только первый шаг. Следующим шагом в этом сервисе будет возможность прямо в автомобиле получить и послать электронную почту, заказать любую нужную информацию, а также, и вот где таится опасность, купить любую нужную, равно как и ненужную вещь. Уже в первых моделях сателлитного цифрового радиоприемника при исполнении музыкальной пьесы на экране будет возникать название произведения и имя исполнителя. В ближайшем будущем вы сможете тут же нажатием одной кнопки купить компакт-диск с этой мелодией. А еще через несколько лет по радио, прямо в автомобиле пойдет торговля всем чем угодно, как сейчас по телевидению. Теперь, как говорится, вопрос на смекалку. Если в 2 миллионах автомобилей, идущих по американским дорогам со скоростью 75 км в час, женщины начнут, сидя за рулем, покупать наряды и украшения, насколько увеличится число автомобильных аварий? On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. I can't wait to get on the road again. Почему мне показалось, это, казалось бы, достаточно техническая информация о вторжении радио в автомобиль, столь важной для нашей передачи о ренессансе радиовещания? Да потому что она свидетельствует о том, что роль радио в нашей жизни растет, да притом достаточно заметно, чтобы заинтересовать Детройт, другими словами, крупную индустрию. Как любил повторять один мой коллега, деньги не люди, они не бывают глупыми. Деньги, как река, всегда знают, куда течь. Собственно, как раз поэтому всякий раз, когда в этих передачах заходит речь о социально-культурной диагностике, мы сперва смотрим, куда нас ведет бизнес. Коммерция чутко следит за духом времени, указывая остальным дорогу. Причем часто она видит дальше всех. Так было, например, с электронной книгой, которую сперва приняли за бессмысленную игрушку, а сейчас она обещает изменить весь характер издательского дела. Вот и сейчас, если бизнес решил впустить сателлитное радио в интимное нутро американской жизни, в автомобиль, если экономисты считают, что мы уже готовы платить за то, что доставалось нам бесплатно, как воздух, за радио, то это значит, что ренессанс радиовещания и правда наступает. Самое старое из всех средств массовой коммуникации переживает вторую молодость.
конец нашей радиобеседы мне хочется поделиться и собственными соображениями о природе радио. Точнее, попросту признаться в любви к нему. Для меня важнейшим из всех искусств является, бесспорно, радио. Я долго этому удивлялся, пока однажды не понял, что иначе и быть не могло. Радио у меня в крови. Мой отец окончил радиофакультет. Моя первая, точнее, вторая после пожарной охраны работа была в латвийском гостелерадио. В Америке я уже лет 15 тружусь для «Радио Свобода». Моя беспроволочная связь с радио оказалась самой постоянной. Книжки я пишу, в кино хожу, телевизор смотрю, оперу слушаю, газеты читаю, рекламой пользуюсь. Но только радио постоянно сопровождает мою жизнь с рассвета до заката. Даже покупая машину, я больше интересуюсь ее динамиками, чем лошадиными силами. От других массовых средств информации радио отличает старомодность. Но оно не может устареть. Напротив, оно только набирает вес и влияние. Не зря, как уже было сказано в самом начале нашей передачи, 4/5 всех новостей мы узнаем по радио. Причем часто, даже не осознавая, из какого источника мы почерпнули и свои сведения о событиях, и свое отношение к ним. Радио как воздух, о котором мы вспоминаем только когда нам нечем дышать. Омывая нас мягкой, почти неощутимой информационной волной, оно умеет оставаться незамеченным. Радио – это шепот с неба. Секрет радио в том, что это вкрадчивая медиа. Как голос за кадром, оно звучит и не внутри, ни снаружи, а нигде. В загадочной пустоте, в душевном зиянии, незаметном ни для себя, ни для посторонних. Тихий и незаменимый радиоголос, как суфлер в опере, находит только того, кому он обращается. Даже такая одомашненная массовая коммуникация, как телевизор, рассчитана на семью, но радио у каждого свое. В этом его особая мистическая сила. Радио – инструмент задушевного, интимного общения. Эфирный тет-а-тет придает радио ауру той негромкой, доверительной, искренней беседы, которую каждый из нас ведет самим собой. Даже если радио говорит на чужом языке, кажется, что оно говорит твоим голосом. Радио слушают все, но в том его и хитрость, что оно не заставляет о себе задуматься. Пожалуй, по-настоящему в мистику радио погружаются только те, кто сам им занимается. Глубже всех в его природу проник Сэмюэль Беккет. Он писал для радио гениальные драматические опыты и никогда не разрешал переводить свои радиопьесы на сцену или экран. Для Беккета радио было источником дерзких философских экспериментов. Радио сводит человека к его голосу. Мы легко принимаем фундаментальную условность этой медии. Существует только тот, кто говорит. Но ведь молчание не тождественно отсутствию. Радиопауза, например, это, еще не значит, что я исчез из эфира. Беккет заставил говорить тишину. Он умел делать своим героям молчание. И радио помогало ему обжить ту тревожную, зыбкую границу между бытием и небытием, на которой мы обречены толпиться. «Если Бог молчит, — говорит Беккет своими радиопьесами, — это еще не значит, что его нету, как, впрочем, и не значит, что он есть. Молчание — это рай агностика, потенция, возможность, резерв роста, неподнятая целина. В таком разрезе радио можно понять как метафизическую связь. Вышивая звуками по тишине, оно соединяет нас в одну грибницу, растущую в той таинственной астральной пустоте, что издревле зовут эфиром».
Вы слушали передачу Александра Гениса «Шепот с неба».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Поверх барьеров. Атлантический дневник. Чужой». В 1941 году Уинстон Черчилль перед лицом нацистских зверств в Восточной Европе, полная мера которых еще только угадывалась, говорил о них как о преступлении без названия. Название было дано в 43-м году, а его автором стал практически забытый польский юрист из Белостока, еврейский беженец Рафаэль Лемкин. В своей книге «Фашистский режим в оккупированной Европе» он впервые употребил слово «геноцид». Судьбе и делу этого человека посвящена статья Майкла Игнатьева в журнале «New Republic». В довоенной Польше Лемкин служил в армии, изучал право и участвовал в составлении Уголовного кодекса страны. В 30-е годы из-за нападок антисемитов он был вынужден покинуть пост государственного прокурора и заняться частной адвокатской практикой. В годы нацизма он жил в эмиграции. Когда Лемкин работал над своей книгой, он еще ничего не знал ни об Освенциме, ни о Дахау. В истинные масштабы массового истребления в те годы мало кто мог поверить. После войны Лемкину удалось включить пункт о геноциде в обвинительное заключение Нюрнбергского трибунала. «Атлантический дневник» подготовил и ведет Алексей Цветков. Впервые в эфире 27 февраля 2001 года.
Атлантический дневник. Чужой. Бартоломе де лас Касас, португальский миссионер в Южной Америке, был по нынешней номенклатуре гуманистом, защитником индейцев от колониальных зверств. Он выступал против их эксплуатации на сахарных плантациях, где они тысячами гибли от изнурительного труда. Де лас Касас полагал, что лучшим способом защиты индейцев был бы массовый импорт рабов из Черной Африки. Колонизаторы в конечном счете разделили его точку зрения, наверняка не из гуманистических соображений, а из чисто меркантильных. По тогдашним оценкам, один негр был по выносливости равен четырем индейцам. Де лас Касас считал индейцев такими же людьми, как и его соотечественники. В терминах того времени это означало, что они обладают бессмертной душой, могут быть обращены в христианство и спасены. Но на чернокожих африканцев этой широты взглядов у него уже не хватало. Сегодня вопрос о том, кого считать человеком, мы решаем проще. Существует биологический вид Homo sapiens, чьи признаки поддаются исчерпывающей классификации. И, по крайней мере, один из них понятен любому – способность производить друг с другом потомство. Но это абстрактное единство никак не содействует взаимной любви. Человек по-прежнему в состоянии убить своего ближнего, скажем, из-за коровы, с которой у него родство далеко не столь тесное, и которую он рано или поздно намерен съесть. Человек склонен делить всех прочих на своих и чужих. Своим он адресует любовь или, как минимум, лояльность. А чужим, в лучшем случае, безразличие, но нередко ненависть. Это странное свойство сопутствовало нам на протяжении всей цивилизованной истории, а по свидетельствам антропологии практически всегда. Но лишь в 20 веке тысячелетняя культура ненависти стала восприниматься не просто как предосудительное и достойное гуманистического сожаления, а как преступное. В 1941 году Уинстон Черчилль перед лицом нацистских зверств в Восточной Европе, полная мера которых еще только угадывалась, говорил о них как о преступлении без названия. Название было дано в 43-м году. А его автором стал ныне практически забытый польский юрист из Белостока, еврейский беженец Рафаэль Лемкин. В своей книге «Фашистский режим в оккупированной Европе» он впервые употребил слово «геноцид». Судьбе и делу жизни этого человека посвящена статья Майкла Игнатьева «Слово Лемкина», опубликованная в журнале «New Republic». В довоенной Польше Лемкин служил в армии, затем изучал право и участвовал в составлении Уголовного кодекса страны. В 30-е годы из-за нападок антисемитов он был вынужден покинуть пост государственного прокурора и заняться частной адвокатской практикой. В годы нацизма он жил в эмиграции, вначале в Швеции, затем в США. Когда Лемкин работал над своей книгой, он еще ничего не знал ни об Освенциме, ни о Дахау. В истинные масштабы массового истребления в те годы просто мало кто мог поверить. Одинокие свидетели не могли убедить ни судью Верховного суда США Феликса Франкфуртера, ни известных сионистских деятелей Наума Голдмана и Хаима Вейцмана. Но ко времени Нюрнбергского процесса последние иллюзии развеялись, и Лемкину удалось включить пункт о геноциде в обвинительное заключение Международного трибунала. Он также стал автором текста Международной конвенции ООН о геноциде. Что же такое геноцид? Не юридическое определение Лемкина, запечатленное в тексте конвенции, а само преступление изнутри. По мнению Майкла Игнатьева, оно мотивируется утопическим мировоззрением.
Опасность геноцида заключается в его обещании очистить мир от врагов. Геноцид следует рассматривать как преступление на службе утопии. Мир без раздора, вражды, подозрения, лишенный врагов как внешних, так и внутренних. Как только мы поймем, что эта утопия составляет существо намерения геноцида, нам придется осознать, что эта утопия будет угрожать нам всегда. Как только мы поймем утопичность геноцида, мы поймем и уязвимость универсализма. Идея существования преступления против человечности противоинтуитивна. Ей приходится преодолевать сопротивление еще более тревожной идеи, что в действительности люди желают не мира, в котором царит братство, а мира, в котором отсутствуют враги.
Такое определение содержит инъекцию трезвости, противоядие от наивного идеализма, который мы слишком часто противопоставляем тотальной жестокости. Борцы с геноцидом и лежащим в его основе расизмом открыто или неявно полагают, что наступит момент, когда эта темная сторона человеческой природы будет окончательно изжита. Майкл Игнатьев дает понять, что геноцид, преступление, которое лишь недавно получило название, куда более сродни нашим традиционным преступлениям и, по крайней мере, потенциально останется с нами навсегда. Наивно думать, что статьи уголовных кодексов, определяющие наказание за убийство, рассчитаны на искоренение этого преступления. Их реальная цель – в лучшем случае предупреждение, или, если оно не подействовало, привлечение к ответу. Если взглянуть на историю вопроса, то создается еще менее утешительное впечатление. Конвенция о геноциде существует с 1948 года, и все эти десятилетия она оставалась словами на бумаге. Лишь в последнее время Гаагский трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии пытается найти практическое применение. Значит ли это, что мы так хорошо выучили урок Нюрнберга и живем сегодня в менее жестоком мире, что мы, как биологический вид, научились взаимной терпимости? К сожалению, этого сказать нельзя. Даже если оставить Югославию в стороне, можно вспомнить Камбоджу, где режим красных кхмеров истребил до 1,5 миллиона человек. Точную цифру установить невозможно. Через каких-нибудь 20 лет народность хуту, пришедшая к власти в Руанде, предприняла резню народности тутси и при этом вполне возможно установила скоростной рекорд геноцида. В считанные недели было уничтожено, выпотрошено и изрублено на куски до 800 тысяч человек. Но это лишь наиболее вопиющие примеры. Другие можно считать десятками, и для этого совершенно не обязательно уноситься в экзотические широты. Под данные Лемкиным определения геноцида, несомненно, подпадают нынешние действия российских войск в Чечне, политика китаизации Тибета в КНР, истребление курдов в Ираке или шиитов в Сирии, а также не столь уж давние меры Канады и Австралии в отношении своих аборигенов и Швеции или Чехословакии в отношении саами и цыган. Большинство этих действий совершено или совершается уже после принятия конвенции. Но мало кому приходит в голову возвысить голос и назвать геноцид геноцидом. Дело в том, что слово «геноцид» сегодня практически выпотрошено, лишено значения, которое вложил в него автор. Вместе с другими подобными словами, будь то демократия или фашизм, его украли беспринципные демагоги, которые видят в таких словах лишь орудие очернения действий противника или отбеливания своих собственных. Можно вспомнить, как некоторые российские парламентарии пытались вменить геноцид в вину президенту Ельцину, странным образом по отношению к русскому народу, совершенно игнорируя 100 тысяч человек, погибших с его ведома и по его воле в Чечне. Между тем, в случаях, когда факт геноцида, казалось бы, неоспорим, большинство государств всячески избегает этого слова. Достаточно вспомнить, например, высказывания многих западных правительств, в том числе США, во время руандийской резни. В соответствии с механизмом действия Международной конвенции, возбудить дело о преследовании за геноцид может только государство, а не частное лицо, в Совете Безопасности или Генеральной Ассамблее ООН. При этом до сих пор не существует международного органа, в котором такое дело полагалось бы рассматривать, если не считать отдельных и не слишком успешных трибуналов, специально созданных для Югославии и Руанды. Трудно отмахнуться от грустной мысли, что одинокий подвиг Рафаэля Лемкина был напрасным. Радио «Свобода» поверх барьеров. Атлантический дневник. У микрофона Алексей Цветков. «Чужой». Лемкин, конечно же, был идеалист. В некотором роде такой же утопист, как и носители зла, которым он пытался противостать. На вопрос корреспондента «Нью-Йорк Таймс» о том, каким образом клочок бумаги может остановить Гитлера или Сталина, он ответил: «Только у человека есть законы. Закон должен быть создан». Но от закона до его исполнения огромная дистанция, особенно в тех случаях, когда отсутствует накатанный механизм такого исполнения. Если те, кто испокон века прибегал к геноциду, стремились жить в мире без врагов, то Лемкин провидит в некотором смысле такой же невозможный мир без преступлений. В этом, конечно, он созвучен всей структуре правосудия, которая в идеале работает на самоупразднение. Когда не станет преступлений, исчезнет и нужда в юристах. Параллель между гуманистическим идеализмом Лемкина и кровавым утопизмом Гитлера никуда не приводит. Мы все равно знаем, на чьей мы стороне. У меня, однако, вызывает некоторые подозрения факт возникновения нового преступления, которое было неизвестно до середины XX века и которое стало теперь для нас одним из самых чудовищных. Невольно возникает вопрос, где же мы все были раньше, и неужели за какие-нибудь полвека мы стали настолько совестливее, хотя и не обязательно лучше наших предков? Не так давно Национальное собрание Франции по настойчивому ходатайству французов армянского происхождения официально признало армянскую резню в Турции в канун Первой мировой войны геноцидом. Такое решение далось нелегко, потому что сама Турция всеми силами противится применению рокового термина и уже приняла против Франции серьезные дипломатические и экономические меры. При этом турки в большинстве своем не отрицают самого факта резни, хотя некоторые склонны преуменьшать ее масштабы. А французы наверняка не станут в результате парламентской санкции считать массовые убийства мирных жителей более предосудительными, чем они были на самом деле. Вспомним к тому же, что нынешняя республиканская Турция категорически не желает отождествлять себя с Османской империей, на последние годы которой пришлось истребление армян, и никогда не возьмет на себя ответственности за действия империи. Так неужели же вся суть в простом жонглировании словом? И следует ли отсюда, что Россия вправе предъявлять исторический иск Монголии за зверства Чингисхана и Батыя, а Польша может припомнить той же России Суворова, Муравьева-Вешателя и маршала Рокоссовского? Жертвы от этого не воскреснут, но общая сумма ненависти наверняка возрастет. В утопию в конечном счете скатывается и сам Майкл Игнатьев, рассуждая о том, как искоренить геноцид, то есть как построить мир без преступлений. При этом он полемизирует с Рафаэлем Лемкиным, по мнению которого люди должны обращать меньше внимания на то, что их разделяет, на свои расовые и религиозные расхождения, обретая общность в совместной универсальной культуре.
Принадлежность к категории человеческих существ – суть самоидентификации нашего биологического вида. Это факт нашего различия по расе, религии, этносу и индивидуальным характеристикам. Эти различия определяют наше самопонимание и как индивидов, и как вида. Никакой другой вид не изобилует таким богатством индивидуальных различий. Ощущение непохожести, уникальности составляет саму основу сознания нашей индивидуальности. И это сознание, основанное на отличии, является составным элементом существования человеческого существа. Выступить против какого-либо из этих различий, ополчиться на женщин только потому, что они женщины, на евреев, потому что они евреи, на белых, потому что они белые, на негров, потому что они негры, на гомосексуалистов, потому что они гомосексуалисты, значит выступить против общего для нас всех элемента, который и делает нас единым видом.
Перед нами вдохновенное и неуклюжее изложение современной доктрины мультикультурализма, согласно которой все культуры равны и равноценны, а собственные убеждения незачем ценить выше чужих. У меня нет ни времени, ни желания опровергать эту разновидность политической корректности. Достаточно привести общеизвестный неудобный пример. В ряде стран Африки и Ближнего Востока существует обычай так называемого «женского обрезания». Молодых девушек калечат, подвергая антисанитарной и болезненной операции – фактическая цель которой заключается в том, чтобы половой акт не внушал им впредь ничего, кроме отвращения, и чтобы будущий супруг не беспокоился за их верность. Те, кто практикует этот обычай, защищают его под предлогом, что он является частью этнического культурного наследия и имеет право на существование, как и любой другой. Надо сказать, что даже самые рьяные мультикультуралисты не находят аргументов для защиты такого своеобразия. А если вернуться к геноциду, то есть к нашей вековой склонности к массовым убийствам, то придется признать, что мотив к преступлению во многом заложен в нашей генетической структуре. Человек, как и любое другое животное, борется за то, чтобы увековечить свой собственный ген. А на ограниченном пространстве и с ограниченными ресурсами это осуществимо лишь за счет других, то есть чужих. Поэтому самцы многих высших млекопитающих убивают чужое потомство и охраняют собственное. Поэтому мы, не всегда прибегая к столь крайним мерам, любим своих детей больше, чем чужих, а братьев и сестер больше, чем соседей. Незнакомость, непохожесть, в том числе расовую, культурную и религиозную, мы воспринимаем как внешний признак чужого гена. Человек, сходный с нами генетической структуры, скорее всего, будет похож и внешне, и по поведению. Отсюда, с незапамятных времен, ненависть к чужаку, расовая и культурная эксклюзивность. Будучи все-таки людьми, а не животными, мы облекаем эти инстинкты в идеи, пишем книги и поем песни о том, насколько мы умнее и красивее всех, насколько наша родина богаче и привольнее, а наши дети счастливее и лучше усваивают таблицу умножения. Геноцид – это обычный результат нашей коллективной наследственной глупости, помноженной на обаяние и волю харизматического демагога или безумца – Наполеона, Гитлера, Сталина. Многокультурная утопия Майкла Игнатьева – добровольный путь к катастрофе. Подчеркивая различия, которые не всегда в нашу пользу или, напротив, не в пользу чужого, мы подсознательно культивируем в себе превосходство или комплекс неполноценности, который рано или поздно обернется бедой. Если не похожесть – повод для любви, то соседская собака еще меньше похожа на меня, чем сосед. Значит ли это, что я должен любить собаку больше человека? Иезуит де лас Касас, о котором я упомянул в начале передачи, был умнее и великодушнее современного гуманиста. Он сумел увидеть в индейце не только отличие, но и общность с собой, то, что делает каждого человеком, а не генетически запрограммированным животным. Для де лас Касаса это была бессмертная душа, в которую сегодня верит далеко не всякий. Но и сегодня у нас нет иного выхода, кроме как верить во всечеловеческую общность, которая делает каждого из нас чем-то хоть немного большим, чем тутси или хуту, албанец или серб, русский или американец. Что же касается Рафаэля Лемкина, то я не вполне уверен, что он был прав, изобретя новый состав преступления, по которому до сих пор практически никто не привлечен к ответственности. Кстати говоря, этот прецедент не уникален. В США уже много лет идет речь о так называемых «преступлениях ненависти», то есть таких, которые отягощены расовыми или религиозными мотивами. Законы, предусматривающие повышенную ответственность за подобные преступления, уже приняты во многих штатах. Но у них есть и противники, в частности, нынешний президент Джордж Буш-младший. В либеральном обществе судят за факт преступления, а не за намерение, каким бы гнусным оно ни было. В годы, когда Буш был губернатором Техаса, в этом штате было совершено чудовищное расистское преступление. Белые негодяи привязали чернокожего мужчину к грузовику и волокли его по дороге, пока он не был буквально разорван на куски. Преступники были арестованы и осуждены по всей строгости. Но когда Буш баллотировался в президенты, ему припомнили нежелание принять закон о преступлениях ненависти и приводили в пример именно этот случай, упуская из виду, что преступники были приговорены к смертной казни и что в цивилизованном обществе даже самые отягчающие обстоятельства вряд ли усугубят такое наказание. Геноцид в своей самой отвратительной форме, массовое убийство людей, выбранных по тем или иным общим признакам, всегда остается убийством. С гуманистической, западной точки зрения, которую я не променяю ни на какой мультикультурализм, настоящей трагедией является не подавление племенных и религиозных традиций, а гибель человека, и даже если это 6 миллионов людей, трагедию каждого из погибших не помножить на 6 миллионов. После первой смерти второй не бывает. Иначе мы принимаем логику Гитлера, как это невольно сделал юридический идеалист Рафаэль Лемкин. Гитлер поставил смерть на конвейер, чтобы обезличить ее, зачеркнуть, подменить абстрактным понятием расы. Чтобы вернуть погибшим, если не жизнь, то хотя бы достоинство, мы обязаны помнить их не как расу, а как невинно убитых людей, поименно. Одного, второго, третьего, 6 миллионов. Атлантический дневник. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы ведет Алексей Цветков.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Ефим Фештейн.
После окончательного переезда радио в Прагу мне часто вспоминался Мюнхен. Легкая ностальгия не была связана с какими-то цивилизационными особенностями двух столиц, гораздо более родственных, чем может показаться на первый взгляд. Административный центр Баварии, который тогда называли «тайной столицей» Германии, крайне удобен для неспешного пенсионного существования. Любой уголок его равнинного ландшафта доступен для велосипедной езды. Прага вздыблена и, как всякий сказочный град, стоит на 7 холмах. Для человека не чуждого культуры любое сравнение неуместно. Мюнхенская застройка почти сплошь утилитарна до неразличимости, как и полагалось в послевоенное время. Дома отменного качества, но барачного типа. Под Прагой, как под Уром Халдейским, 12 культурных слоев. Есть что копать. Если Мюнхен вспоминался с легким налетом меланхолии, то не из-за своих архитектурных достоинств, а исключительно потому, что жизнь в нем была осмысленна. Вот этого-то ощущения, что существование наше в ладу с предназначением, а мы сами на правильной стороне исторического процесса, со временем становилось все меньше и меньше, а в 21 веке его начало просто не хватать. Представить себе, что дробление мира не остановится на падении железного занавеса и крушении Берлинской стены, а пойдет дальше и раздрай разделит друзей и любимых, было в то время невозможно. Воображения ни у кого не хватало. Предметом нашего журналистского служения на «Радио Свобода» была прежде всего Россия. Мы с пристрастием вглядывались в глаз циклопа, пытаясь уловить в его радужке какие-то блики нездешнего света, какие-то побеги разумного, доброго, вечного. И в 90-е это порой удавалось. Еще не все и не все были потеряны. Со временем это занятие становилось все более тягостным и беспредметным. Взгляду открывалось нечто непристойное. Муть и жуть, чуть и кысь. Ошметки дурной надменности, великодержавная отрыжка, беспричинная купеческая удаль, суеверие и вселенская обидчивость. Дорогих людей становилось все меньше. Кто уехал, кто перессорился по пустякам, будущее уходило из-под ног. Оставалось осмотреться по сторонам. Прага в те годы жила в прямо противоположном направлении, откликаясь на зов «назад в Европу». Тогда казалось, что это желание разделяют все или почти все. Большое видится на расстоянии. Первый президент страны после бархатной революции Вацлав Гавел пользовался за границей большим авторитетом, чем дома. Гавел был артистической натурой и моральным апостолом. Он разделял трагическое заблуждение, что для практической политики достаточно моральных заповедей. Остальное приложится. Моральные нормы, этическое поведение в прикладной политике – товар всегда дефицитный, но желательно, чтобы политики имели и другие достоинства. Без соли суп невкусен, но сваренный из одной соли он становится несъедобным. Хорошо, когда бухгалтер честен, но плохо, если он при этом не умеет считать. Примерно такие аргументы я приводил в спорах с моралистами, которых тогда было немерено, а сегодня они на вес золота. Когда же, наконец, правда и любовь окончательно победят ложь и ненависть? Не без ехидства спрашивал я оппонентов в споре, намекая на жизненное кредо президента. Они, наморщив лоб, отвечали: «Не сейчас, конечно, но лет через 5-10 обязательно». Прошло и 5, и 10, и 20 лет, а убежденность Гавела как была метафизической максимой, так ею и осталась. Как и все другие заповеди, вырастающие из религиозной этики, они обращены в первую очередь к человеческой личности и предназначены для ее облагораживания. В качестве социального учения они бессмысленны и светлого будущего не приближают. Государство Чехия, которое Гавел на первых порах возглавлял, за это время немало преуспело. Каких бы взглядов ни придерживались его сменяемое правительство, они никогда не позволяли себе диких выходок и социально-инженерского прожектерства. В результате материальное положение Чехии на континенте почти совместилось с географическим, центровым. Народ это, в общем, ценит, менять вектор развития не собирается, но благосостояние – это ведь еще не счастье. Не случайно для этих ощущений придуманы разные слова. Одно не заменяет другого. Нет проекта будущего, ободряющего целеполагания. Его нет и у других европейцев, но это не утешает. Бухгалтеры сегодня умеют считать, но не чисты на руку. Вот когда пришелся бы ко двору какой-нибудь Вацлав Гавел с его морализаторством. Да взять негде. Хороша ложка к обеду. Это и есть смысл всякой метафизики. Ситуации повторяются на более высоком уровне, на новом витке спирали. Как сказал поэт, все возвращается на круги свои, только вращаются круги сии. В начале 90-х в радиожурнале «Восточноевропейские варианты» я высказал интересное предположение. Дело в том, что век назад, во времена Австро-Венгерской империи, между столицей страны, Веной, и Братиславой, по тогдашнему Пресбургом, ходил веселенький загородный трамвайчик. Расстояние между городами всего ничего, километров 60. При коммунизме Словакия была, естественно, отгорожена от остального мира колючей проволокой и прочими надолбами. Трамвайная колея была прервана на подъезде к Братиславе и заросла бурьяном. Мое предположение заключалось в том, что Европа не будет по-настоящему единой, пока не будет восстановлено трамвайное сообщение между двумя столицами. И что же? Восстановить узкоколейку оказалось проще, чем европейское единство. Да и трамвайное сообщение безнадежно устарело. Жители Вены не хотят им пользоваться. Я не учел фактор времени и был неправ, потому что круги по-прежнему вращаются.
Ефим Фиштейн. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Программа «Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
Каким вам представляется будущее России?
Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему. И будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Three, two, one.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».